Приветствую вас, дорогие братья и сестры. Мне очень приятно быть в вашем собрании. И сегодня мы целый день здесь провели вместе с молодежью вашей. И когда меня пригласили сюда на библейский семинар, то предложенная тема меня очень обрадовала, потому что очень часто приглашают побеседовать с молодежью на тему о компьютерах, технологиях, об образовании. Ну, о темах важных, но мне кажется, что ваша молодежь выбрала самую важную тему. Это тема об истинной вере. И мы сегодня с 11 часов рассуждали с молодежью о том, что такое истинная вера. Вообще, в принципе, зачем нам вера нужна? Как она чем истинная вера отличается от веры неистинной? В чем она проявляется, истинная вера? На чем она основывается? Как нам не ошибиться в вопросах веры? И последний урок или последнее занятие, которое я планировал провести с молодежью, но так получилось, что мы проведем вместе со всеми нами, с всеми вами, это тема о кораблекрушении веры. То есть, к сожалению, мы наблюдаем картины, когда человек, будучи верующим, потом приходит к состоянию, когда вера его потеряна. Иногда это состояние временное, когда человек временно находится в таком удручении, когда вера его не способна уже переносить те невзгоды и тяжести, которые в его жизни происходят. Но иногда это бывает и даже постоянно. Человек вроде шел хорошо, а потом был остановлен. Когда-то Павел Галатийской церкви так пишет, Галатийским церквам: «Вы шли хорошо. Кто остановил вас?» Друзья, вот причины, почему мы можем остановиться, их очень много. Люди называют такие причины, как искушение. Меня постигло сильное искушение. Недавно я, к сожалению, был свидетелем падения очень серьезного одного брата. И когда мы с ним беседовали, с братьями, пресвитерами других церквей, мы с ним беседовали, он сказал: моя вера потерялась, потому что я не смог вынести бремя долгов. Большие долги на меня, на мою семью обрушились, и я не смог вынести это искушение. Друзья, то есть очень много искушений. Кто-то не смог вынести искушение, когда он приткнулся на ком-то, увидел кого-то в недолжном состоянии и перестал веровать в Бога. Такие случаи бывают. Но я, изучая этот вопрос, друзья, вдруг обнаружил, что все эти причины, которые называет человек, на самом деле не важные. Не эти есть истинные причины. Истинные причины потери веры или кораблекрушения веры, как вот здесь написано, они немножко в другом находятся. Они находятся в другой сфере. Об этом мы и поговорим с вами. Друзья, и очень важно иметь истинную веру, очень важно иметь настоящую веру, веру, которая способна быть проводником благодати Божией от Бога к нам, в нашу жизнь, которая подкрепляет нас в немощах наших, которая дает нам такую твердую связь с Богом. Мы сегодня с молодежью говорили, что слово «вера», слово «вера», оно произошло от того же самого слова, как и слово «веревка». Это слово связывает, то, что связало крепко-накрепко нас с Богом, что воссоединило наши отношения с Богом, что восстановило нас вместе с нашим Творцом. И вдруг по каким-то причинам эта связь разрывается, эта связь прекращается, эта связь ослабевает. Почему так происходит? Друзья, к сожалению, это бывает. И текст, который мы прочитаем сейчас, в ближайшее время, там есть такие слова: «Потерпели кораблекрушение в вере». То есть плыл большой корабль, и вдруг через некоторое время он уже лежит на боку, или его не стало. И казалось бы, это происходит неожиданно, казалось бы, это происходит резко, казалось бы, это происходит настолько, непредсказуемо, но на самом деле Библия открывает, что кораблекрушение веры, оно быстро не происходит. К этому есть определенный путь. Я хотел бы об этом с вами, друзья, сегодня поговорить. Это заключительная тема нашего сегодняшнего семинара, но она и как отдельная тема тоже достаточно важна. И первое, друзья, текст, на который мы обратим внимание, это текст первого послания, первое послание Тимофея, 1 глава, 19 стих. Кстати, друзья, интересно, что все тексты, которые мы сегодня будем читать, они все записаны в послании к Тимофею, в первом и втором. Видимо, апостол Павел переживал о том, чтобы у Тимофея была сохранена эта вера. Он четыре текста говорит именно о том, как можно потерять или предупреждать, чтобы не потерять эту веру. И все эти четыре текста из послания первого или второго послания Тимофея. Итак, друзья, давайте посмотрим на первый стих, который будет в нашем рассуждении. 1 Тимофея 1:19. «Имея веру и добрую совесть, которую некоторые, отвергнув, потерпели кораблекрушение в вере. И здесь по тексту написано, что эти люди потерпели кораблекрушение в вере, потому что они отвергли добрую совесть. У нас было крещение в прошлое воскресенье, и по милости Божией 9 человек приняли крещение. И каждого из них мы спрашивали, желаешь ли ты служить Богу доброй совестью? И каждый из них отвечал вслух всей церкви, да, я этого хочу, я этого желаю, я обещаю служить Богу доброй совести. Друзья, я уверен, что каждый человек, который вступает на путь христианства, на путь завета с Богом, он искренне, от всего сердца, по-настоящему, без принуждения, обмана, он действительно желает жить доброй совестью. Но, к сожалению, проходит время, иногда не очень много времени. И мы наблюдаем картину, когда тот или иной христианин, он уже забывает об этом завете доброй совести. Он начинает поступать иначе, чем по доброй совести. И для многих христиан, как будто бы это не очень значительно. Они считают, что, ну ничего страшного, если я в этом или в этом вопросе отверг добрую совесть, если здесь я немножко пошел на компромисс, или здесь у меня какие-то, может быть, ну, есть такие поползновения греховные, это не очень страшно, друзья. Но посмотрите, апостол Павел пишет своему другу, брату, служителю церкви Тимофею, отвергнув добрую совесть, они потерпели кораблекрушение. В вере. Казалось бы, как связана вера и совесть? А связь прямая. Может быть, кто-то из вас в детстве читал такую книгу. Я вырос в неверующей семье и читал эту книгу, очень любил ее читать. Это книга «15-летний капитан Жюля Верна». И в этой книге рассказывается про то, как один корабль остался без руководства, плыл корабль, и там по некоторым причинам корабль остался без капитана, без штурмана, без старшего помощника. И бразды правления этим капитаном были возложены на мальчика, которому было всего 15 лет. И этот мальчик, в общем-то, он умел управлять кораблем, и он знал, как построить на карте путь, и он знал, как идти по компасу, и он мог держать вахту. И все бы у него получилось хорошо, если бы на этом корабле не было одного очень злого человека по имени Негора, который подложил под компас, положил такой железный как бы топорище такое, или как вот от топора такую вещь, как называется это. Вот положил. И это железо, подложенное под компас, оно изменило курс компаса. И мальчик-то делал все правильно, он ориентировался на компас правильно, он прокладывал путь правильно, он вел правильно, но неправильный был сам компас, неправильный был сам прибор, который показывает, куда нужно двигаться. И когда они пришли к побережью, то оказалось, вместо цели назначения они пришли к африканскому побережью. Друзья, вот так и в жизни некоторых людей. Люди потихонечку, незаметно начинают подменять вот ту совесть, которая должна им направлять, которая должна их показывать, куда, в каком сторону двигаться. Они начинают это подменять чем-то другим, начинают подкладывать под нее какие-то утяжелители, то, что исправляет и направляет их путь. Я знал одного человека, друзья, ну это такой яркий пример, конечно, в христианстве невозможен, который работал на заводе, это еще было в советское время, и на заводе тогда можно было легко украсть какие-то вещи. И он говорит, меня судит совесть за то, что я не украл. Друзья, то есть у него была возможность украсть, но он не украл, и за это его обличает совесть. Друзья, это, конечно, совесть совершенно прожженная, совершенно искаженная, да, этот компас, который вообще в другую сторону даже направлен. Но как у нас христиан? У нас христиан, наша совесть, друзья, она должна быть четко направлять туда, куда говорит Господь. Написано про верующих людей, про людей давно веры, что у них чувство навыкам приучены к развлечению добра и зла. Это как раз и есть та совесть, о которой мы говорим. Друзья, и хотелось бы с вами чуть-чуть затронуть вопрос нашей совести. Итак, совесть – это то, что направляет нашу жизнь, это то, что показывает нам верные ориентиры. Друзья, в нашей жизни мы ориентируемся на Слово Божие, это понятно. Но Слово Божие очень часто, оно говорит нам, знаете, такие вот ориентиры, достаточно такие вот направления, в которых есть много еще такого люфта можно сделать. То есть, например, написано, что нельзя воровать. Вот так написано, воровать нельзя. И мы понимаем, что нельзя, но вот внутри этой заповеди есть много нюансов. И вот чуткая совесть человека, она показывает, когда можно и когда нельзя приступать эту заповедь. Точнее, никогда нельзя приступать, но что является преступлением заповеди, что нет. Вот расскажу пример про себя. У меня был такой случай. Однажды я приехал в магазин, что-то подобное метро, большой магазин, в нашем городе его нет, это в Ростове, и достаточно далеко от нас, и поэтому, когда я туда приезжаю, обычно я закупаю сразу очень много. И вот я пришел туда, взял огромную тележку такую, нагрузил туда много вещей, и она заполнилась большим-большим таким разными вещами, очень много мелочи всякой. И когда я приехал на кассу, то все люди, которые вышли за мной, они сразу пошли на другую кассу, потому что они поняли, что здесь на час. И вот, значит, мы эту тележку, значит, я обсчитывал, все она посчитала, там больше, чем на 10 тысяч всякого мелкого товара получилось, и все это перегрузил в тележку, и когда я подошел к машине и стал все это выгребать из машины туда, в свою машину, то я обнаружил, друзья, на самом дне лежит расческа. Она упала туда под какую-то бумажку, ее не было видно, и я точно знаю, что ее не пробили. Друзья, у меня возникает вопрос, вот что с ней делать теперь? Вот что с ней делать? Мне не жалко там этих 30 там, рублей, которые или там сколько стоит эта расческа. Но сейчас представить себе, что я пойду туда, в этот магазин, что я буду возвращать эту расческу, да, что, во-первых, как на меня посмотрят, что скажут, человек совсем с ума сошел, да. Во-вторых, это опять очередь стоять. В-третьих, они наверняка будут что-то с этим разбираться. И потом я подумал такое выражение, что зачем мне это возвращать? Ну, в общем-то, я заплатил здесь больше, чем на 10 тысяч рублей, расческа это 30 рублей, вряд ли они пострадают, вряд ли заметят, поэтому поеду домой. Другая мысль, ну как ты поедешь домой, если ты не заплатил за расческу? Вот я стою около этого машины, понимаете, и я не знаю, что мне делать, потому что мне лень возвращаться, а совесть не позволяет уехать. И как один человек сказал, что совесть, она мучает не того, кого должна мучить, а того, у кого она есть. Вот, и я стою и не знаю, что делать с этой расческой. И потом я подумал, сейчас приеду домой и не смогу детям рассказать хороший пример. Поэтому я вернулся домой, пошел в магазин, пришел с этой расческой и говорю, что вот у меня расческа, значит, вы ее мне не пробили. Продавщица долго-долго меня смотрела, она не понимала, что я от нее хочу. Вот. А потом, когда она поняла, она говорит, неужели такое еще возможно в этом мире? И значит, она пробила мне эту расческу, и я приехал домой и был спокоен. Друзья, я пример рассказал про себя не потому, что я такой хороший, а потому, что у меня мало хороших примеров про меня, вот я ими ценю, их рассказываю иногда. Друзья, но я думаю, что каждый из нас и каждый из вас узнал себя в этом примере. Бывали ли у вас случаи, когда вам кажется, что это какая-то мелочь? Это какая-то, ну, может быть, незначительная деталь. Может быть, на это не стоит обратить внимание. И вы не обращали внимания, а внутри вас что-то теребит, внутри вас что-то тревожит, внутри вас что-то коробит. И вы пытаетесь разобраться с этим чувством. Стоит пойти на поводу этого чувства, или стоит про него забыть и уснуть, и жить спокойной жизнью, и вы не знаете, как выбрать. Бывало у вас такой случай, друзья, или нет? Бывало. И я думаю, что как раз о чем-то подобном говорит Священное Писание. Отвергнув добрую совесть. Вот это слово «отвергнув», оно говорит о том, что человек прилагает усилия. Здесь не написано «не заметив». Друзья, в нашей жизни очень много случаев, когда мы что-то делаем плохое, и мы этого просто не замечаем. Когда мы едем в машине, и вдруг мы кого-то, может быть, задели грязью, облили кого-то случайно, мы этого не заметили. Такое бывает. Бывает, мы с кем-то не поздоровались, бывает, мы кого-то даже случайно ударили, бывает, что-то у кого-то взяли и забыли отдать. У меня таких случаев вообще очень много бывает, и поэтому я в последнее время вообще ни у кого ничего никогда не беру, потому что я часто забываю, могу отдать. И такие случаи бывают. Бывают случаи, друзья, когда вот недавно один брат, я попросил его купить запчасть на машину, он купил мне эту запчасть, и буквально позавчера меня вдруг осеняет мысль, а вообще отдал я ему деньги за это или нет? Я ему звоню, говорит, Максим, я тебе вообще деньги-то отдал? Нет, он говорит, нет, не отдал. А я говорю, что ты молчишь? Ну, я вот думал, что ты там догадаешься и так далее. Друзья, вот оно без злого умысла так бывает, оно бывает. Друзья, этот текст не об этом говорит. Этот текст не говорит о том, когда мы случайно что-то забыли, или случайно что-то не усмотрели, или где-то чего-то не заметили. Этот текст говорит о целенаправленном волевом отвержении. Причем слово «отвержение», оно еще имеет такую коннотацию, такой оттеночек, что это не просто, знаете, такой отказ, это отвержение, то есть не просто целенаправленное, единоразовое, а как будто бы совесть наступает, как будто бы она диктует, она хочет добиться своего, а мы сопротивляемся и в конце концов отвергаем ее. Вы помните такую ситуацию, когда Пилат, он, у него был выбор, принести, вернее, распять Иисуса Христа или отпустить его. И вот он не знает, как поступить правильно. И вот он думает, отпустить, не отпустить, вроде вины нет, а народ кричит. И в какой-то момент времени написаны такие слова: «И превозмог крик их и первосвященников». Вот эта фраза: «И превозмог крик их». Вот это слово «превозмог». То есть, когда он сопротивлялся, но крик их и первосвященников превозмог, то есть пересилил его желание. И он соглашается и отправляет Иисуса Христа на распятие. Вот что-то подобное, друзья, если бы мы читали оригинальный текст, вот что-то подобное имеется в виду здесь. «Отвергнув», то есть превозмочь, то есть твоя воля, она превозмогла голос совести. Это было не разовое напоминание, это было не то, чтобы какая-то смутная мысль, это было настойчивое движение совести к тебе, и ты настойчиво отвергаешь, и в конце концов, как бы приказываешь ей не вмешиваться в твою жизнь. Друзья, и это, к сожалению, бывает. И люди, которые отвергают добрую совесть, отвергнув добрую совесть, эти люди терпят кораблекрушение в вере. Почему? Потому что их жизнь теперь направляется не так, как она должна направляться. Их жизнь, она направляется не в ту сторону, в которую запланировал Господь. Друзья, и здесь написано, приведен пример Именей и Александр, которые отвергнули добрую совесть и которые апостолом Павлом были преданы сатане, чтобы научились не богохульствовать. То есть конец этих людей достаточно печальный. Вы знаете, друзья, в наше время мы живем во время компромиссов, когда христиане, они не умеют жить неудобно. Я иногда спрашиваю христиан, я иногда спрашиваю самого себя. И могу спросить вас, задайте вопрос самому себе. Насколько вам удобно жить? Насколько ваше христианство мешает вам жить? Насколько заповеди Иисуса Христа являются для вас бременем? И кто-то скажет: да нормально все, я достаточно хорошо живу, мне не доставляет неудобства христианское вероучение. И в этом случае возникает вопрос: а почему это происходит? Дело в том, что христианское вероучение – это вероучение, которое очень неудобно плоти человека. Написано, апостол Павел пишет: «Я распял плоть свою со страстями и похотями». Написано, что всякий, желающий жить благочестиво, будет гоним. Также написано, что человек, который идет за Христом и не берет своего креста ежедневно, не может быть учеником. Друзья, то есть образы, которые используют Священное Писание, объясняя путь христианина, это образы всегда неудобства, страдания. Крест, да, вот я уже привел пример крест, или вот распятие, плоть свою распял со страстями и похотями и так далее. И возникает вопрос: если христианин живет и живет достаточно комфортно в этой жизни, то почему у него это происходит? Откуда у него этот комфорт? Возможно, у него этот комфорт просто от того, что он не берет своего креста, что он живет в этом мире, идя на компромиссы со своей совестью, с доброй совестью, которая была посвящена христианству, и поэтому ему удобно. Потому что если человек живет по доброй совести, то это неудобно. Расскажу еще один пример в моей жизни. Это было в городе Тольятти, когда я совершал там некоторое служение материальное, и одна сестра, старица в нашей церкви, она не получила то, что должна была получить, ну, прям точно, как по Деянию апостолов, когда вдовицы были, ну, их обходили в их потребностях. Вот так же я обошел одну сестру в ее потребностях, и она на меня огорчилась, и я узнал об этом, когда уже пришел домой. И вот я прихожу домой, друзья, и было 8 часов вечера, и вдруг я узнаю, мне передают, что эта сестра не получила того, что она должна была получить, я не усмотрел этот вопрос, и она огорчилась. И вы знаете, вот сразу заговорила эта совесть. Сестра огорчилась, ты должен с ней примириться. А когда? Сейчас вечер, целый день ты занимался своими делами, надо ложиться спать. Завтра, ну завтра ты пойдешь на работу, ну значит после собрания, завтра вечером, ну завтра вечером собрание, значит после собрания, если она не придет, ты поедешь к ней. А другая мысль говорит: и что? И сестра будет в огорчении, получается, целый день и всю ночь. Надо ехать сейчас. Но ехать далеко, машины тогда не было. Друзья, и вы знаете, вот преодолев вот этот порыв лени, что ли, или порыв такого самооправдания, ты едешь к этой сестре, и ты с ней примиряешься, объясняешь ситуацию, и ты возвращаешься домой как на крыльях, понимая, что ты сделал то, что должен был сделать. Друзья, это очень правильные такие вот решения в нашей жизни, когда мы не отвергаем то, что нам неудобно. Я еще раз скажу, друзья, очень многие христиане живут удобно. Во многих церквах, друзья, есть какие-то распри, разногласия между верующими. Во многих церквах есть какие-то неустройства и так далее. И верующие живут, годами живут в этих неустройствах, и абсолютно нормально. И возникает вопрос, а где добрая совесть, которая должна тебя побудить, пойти и примириться, несмотря на то, что тебе неудобно, может быть, материально затратно, может быть, тебе это очень сложно, но твоя добрая совесть должна была тебя к этому побудить. Друзья, очень часто мы отвергаем добрую совесть, идя на поводу утешительных мыслей, что это не я виноват, что это он виноват, а на самом деле, что еще будет время и так далее, и так далее, и так далее. И потихонечку, друзья, идем по пути отвержения той совести, которая подсказывает нам, как нужно правильно строить отношения с верующими людьми или с неверующими людьми. Надо строить отношения именно так, именно быстро, именно смиряясь, прося прощения, наведя порядок. Друзья, но я еще раз скажу, есть верующие, годами живут в проблемах. Есть верующие, которые внутри семьи, муж и жена, там, или невестка, там, как называется это, свекровь, там, да, я забываю. Вот они годами не разговаривают между собой, и у меня возникает вопрос, а где твоя добрая совесть, которая должна была тебя пилить всю ночь и весь день, и не дать тебе покоя, чтобы ты пошел и примирился? Где эта добрая совесть? У нас в одной семье есть одна маленькая девочка, и мама говорит, я уже спать даже боюсь ложиться, потому что она обязательно ночью меня разбудит и начнет просить прощения за то, что она днем сделала что-то неправильное. Я говорю, ты можешь вечером просить прощения, когда я сплю? Она говорит, вечером я борюсь сама с собою, а ночью, говорит, меня совесть побеждает, и я иду просить прощения. Друзья, ну вот хорошо, когда эта девочка, она вот так себя поступает. А почему так взрослые не поступают? Почему ночью не было ни одного звонка, который бы сказал, брат, я не могу уснуть, меня совесть беспокоит, я виноват перед тобою, или у нас с тобой немирные отношения, давай помиримся, давай не будем до утра откладывать, потому что сейчас мне трудно уснуть, потому что я тяжело. Друзья, почему нас совесть так не мучает? Почему не мучит совесть? Почему в Ветхом Завете написано, что когда ты взял за рог тому брата, отдай ему до захождения ночи? Друзья, в материальных вопросах я расскажу один пример, хотя о материальной теме у меня сегодня еще будет тема. Один пример расскажу. Один брат попросил в своем доме другого брата кое-что сделать. И вот он попросил того брата кое-что в своем доме сделать. И тот брат, которого попросили, работник, своей жене говорит, слушай, вот тот брат меня просил сделать работу. Работа большая, там почти на месяц, вот такая-то стоимость. Бесплатно сделать не могу, потому что работа большая. Но давай мы по-братски сделаем ему скидку. Процентов 30 по-братски сделаем скидку. Ты согласна? Жена говорит, да, я согласна. Чтобы сделать скидку брату, хорошо. В этот же самый день, друзья, это не выдуманная история, в этот же самый день, в этот же самый вечер, тот брат, который нанимал на работу, своей жене говорит, слушай, жена, я вот нанимаю брата на работу, давай по-братски сделаем ему наценку. Но мы же брата нанимаем на работу. Давай ему 30% накинем сверху, по-братски. Она говорит, давай, чтобы брату побольше заплатить. Друзья, вот я рассказываю, я говорю, это не выдуманная история. Знаете, почему я так вот упираю на то, что это не выдуманная история? Потому что никто мне не поверит, что это не выдуманная история. Какая-то фантастика. Начинался Денис, да, и рассказывал нам сказки всякие. Друзья, мы по-братски скидку можем попросить. А вот по-братски заплатить побольше мы можем или нет? Друзья, а где добрая совесть человека, который нанимает многодетного отца себе на работу, который месяц у него пашет, а он у него копейки не заплатит? Где добрая совесть того человека, который так делает? Почему она его не мучает, чтобы он мог заплатить больше, чем тот достоин заработал, может быть? Почему она его не мучает? Друзья, когда мы говорим о доброй совести, возможно, мы с вами имеем в виду какие-то, знаете, грехи страшные, как убийство или еще что-нибудь. Друзья, но добрая совесть, она более тонкая настройка. Это не грубые такие, знаете, вехи, которые ограничивают наш путь, а это тонкая настройка, которая показывает нам то, на что нам не покажет ничто другое. Это внутри нашего сердца направляет нас. Брат дорогой, сестра дорогая, вот ты сегодня не обратил внимания на эту сестру. Вот просто она сидела там в уголке, она была печальная и грустная, она плакала, и ты на нее не обратил внимания. И совесть подсказывает, да позвони ты ей. Человек позвонил, и оказалось, это тоже реальный пример, и оказалось, эта сестра, молоденькая сестричка, она говорит, я сегодня последний раз пришла в церковь. Если бы на меня кто не обратил внимания, я бы, наверное, никогда бы не пришла больше. Но человеку добрая совесть, она подсказала ему. Он позвонил человеку, обратил внимание, не стал откладывать, не стал отвергать. И душа человека была спасена. Друзья, к сожалению, мы сейчас, я еще раз скажу, мы живем сейчас в мире компромиссов, где человек пытается удобно устроить свою жизнь, чтобы не удобно было с материальной точки зрения, удобно было с точки зрения отношений, моя хата с краю, ничего не знаю, мне проблемы не интересуют, я ни на кого ничего не имею, лишь бы ко мне никто не приставал. Друзья, но где же добрая совесть, которая подсказывает тебе, как нужно правильно поступать, как нужно смириться в том или ином вопросе, как нужно искать мира, как нужно оказывать помощи. Друзья, а потом мы удивляемся о том, что у нас не хватает веры. Я уже как-то рассказывал пример про одного брата, я приезжаю к этому брату, и он плачет. Вот такой взрослый, здоровый мужик, с бородой причем, и плачет. И я говорю, чего ты плачешь? Он говорит, помнишь, каким я был? Я, говорит, взял мешок с цементом на одно плечо, второй мешок с цементом на другое плечо и побежал. Помнишь? Я говорю, помню. А сейчас, говорит, я взял пол мешка цемента, насыпал в тачку и не могу тачку с места сдвинуть. Ослаб. Болезнь какая-то постигла, силы нет. Сижу дома, ничего сделать не могу. Сидит и плачет от бессилия, ослабел. Друзья, вот так и наша вера бывает. Раньше вера наша, может быть, через нас влекла на служение. Наша вера была сильна, чтобы преодолевать какие-то искушения, переживания. Наша вера была сильна, чтобы... Так, это не то, друзья. Наша вера была сильна для того, чтобы, может быть, я не знаю, горы человеческого неверия сдвигать. А теперь ее не хватает даже на какие-то элементарные наши нужды. У нас веры не хватает даже просто жить нормально. Друзья, веры не хватает. Нас искушение задавили. И знаете, в чем первая причина этого? Написано, отвергнув добрую совесть. Нам кажется, что вопрос мира с той или иной сестрой никак не влияет на мою веру. Влияет. Отвергли побуждение совести к примирению, вера ослабла. Отвергли побуждение совести быть честным на работе, вера ослабла. Отвергли побуждение совести в том или другом вот этом вопросе, вера ослабла. И если постоянно отвергать эту веру, то в конце концов совесть, то в конце концов вера придет в состояние, когда она потерпит кораблекрушение. Поэтому, друзья, заканчивая сегодняшний семинар, большой семинар, начавшийся в 11 часов, темой о кораблекрушении вере я хотел бы указать на первую причину кораблекрушения. Это причина, которая заключается в том, что человек отвергает или не обращает внимания на добрую совесть, которая побуждает его к исполнению воли Божией. И если, друзья, на это не обратить внимания, то нас ждет очень серьезная трагедия веры в нашей жизни. Это часто касается, маленький пример, молодежи, которые, например, знают, что не очень хорошо смотреть то или иное, не очень хорошо слушать то или иное, не очень хорошо читать то или иное, но одним глазком же можно это сделать, да? Одним глазком можно посмотреть туда или послушать туда, друзья. И таким образом, отвергая добрую совесть, потом добрая совесть побуждает человека исповедоваться в этом. Но человеку стыдно исповедоваться, он не хочет этого делать. И он начинает заглушать ее другими какими-то своими доводами, что я, скорее всего, сделаю над собой усилие, и я никогда больше этого не совершу и так далее. И потихонечку, друзья. А потом человек идет по пути отвержения доброй совести и приходит к чему? А к тому, что и веры у него не остается. Просто нет веры. Почему? Человек пошел по пути отвержения доброй совести. Друзья, надеюсь, этот момент понятен, и для нас всех это большой урок. Таковы Именей и Александр. Я бы очень хотел, друзья, чтобы наших имен здесь не было. Таковы и, вот, друзья, кто угодно, только не мы с вами, которые отвергнули добрую совесть и потерпели кораблекрушение в вере. У меня всего 4 пункта, я еще один сейчас изъясню, потом у нас будет перерыв на участие, и потом в заключении собрания еще 2. Второй пункт, друзья, это второе послание Тимофея, 2 глава, 18 стих. Второе послание Тимофея, 2:18. «Которые отступили от истины, говоря, что воскресение уже было и разрушает в некоторых веру». Разрушают в некоторых веру. Друзья, кто разрушает веру? Здесь в этом тексте говорится о ереси. То есть кто-то говорит, что воскресение уже было. То есть это были люди, лжеучители, которые несли пагубные ереси, и через эти пагубные ереси они разрушали веру тех людей, которые были в истинной вере. И я хотел бы обратить внимание вот на эту мысль. Которые отступили от истины и разрушают в некоторых веру. Люди, отступившие от истины, разрушают некоторых веру. И здесь я бы хотел говорить не о том, что мы, отступая от истины, разрушаем веру, а хотел бы поговорить о том, что люди, отступившие от истины, в нас разрушают веру. И поэтому Священное Писание очень твердо и конкретно предупреждает о том, с кем мы должны общаться и кто должен входить в круг нашего общения. И это тоже очень важная и серьезная проблема, особенно молодежи. Я еще раз скажу, друзья, что этот семинар готовился для молодежи, и поэтому моя тема, она больше на молодежь направлена, хотя актуальна и для всех вас. Однажды в нашей церкви я провел такой эксперимент. Это было на воскресном собрании. У нас церковь такая, знаете, мобильная, она привыкшая к экспериментам. Иногда я рассказываю некоторым братьям, они говорят, о, в нашей церкви это бы не прошло. Ну, в нашей пройдет. Друзья, и что я сделал? Я на экране, так вот, на вот таком проекторе, стал показывать некоторые слайды и показал фотографию одного известного футболиста, вот, по фамилии Месси, если не ошибаюсь, был на экране. Я спросил детей, дети, кто это? И все дети закричали, это Месси, это футболист, это Месси и все остальное. Вот, я показал еще футболиста, одного футболиста, и они сказали, что это Рональдо. И когда я сказал, да, это Рональдо, то один мальчик так встал и сказал, нет, это не Рональдо, это Рональдино вроде. И они стали спорить, Рональдо это или Рональдино. И со знанием дела они это спорили, друзья. И, в общем-то, я понял, что у них, в общем-то, неплохие познания в этих вопросах. А потом я показал фотографию Чарльза Сперджена. Я говорю, а кто это? Такая полная тишина в зале. И один говорит, ну, какой-то мужик. Я говорю, ну, это очевидно. Вот, а кто же это? Вы знаете, они не сказали. Я показал фотографии еще парочку миссионеров с нашего братства, которые у нас миссионеры трудятся на севере и так далее, и вы знаете, они тоже не сказали. Я спросил родителей, вас не пугает, что ваши дети прекрасно знают, кто такой Рональдо и чем он отличается от Рональдина, но они не знают, кто такой Спержен и не могут узнать фотографии братьев-миссионеров. Вас это не пугает? Родители говорят, что их пугает. Я говорю, хорошо, давайте я вам тоже покажу кое-что. Я показал родителям фотографию Аллы Борисовны Пугачевой. Кто это? Ну, конечно, все заулыбались и вспомнили детство, и ностальгия сразу у всех. И стали говорить, что это Пугачева, и кто-то даже, по-моему, что-то запел. Друзья, но тогда я спросил, следующую фотографию показал, а это кто? На фотографии была изображена одна женщина в очках в темных, и люди смотрели очень внимательно, и одна молодая сестричка, такая, знаете, с таким вопросительным интонацией говорит, Фанни Кросби? Я говорю, да, Фанни Кросби. Вы знаете, друзья, вот наших сборников, которые мы с вами поем, наверное, ну не меньше 15 песен написано Фанни Кросби. Не меньше. Я думаю, что больше. Мы ни одной песни Пугачевой не поем в наших сборниках, и это большая радость для нас с вами. Вот. И тем не менее, друзья, почему-то все узнают мирскую певицу, но никто не знает христианскую. Почему так? Почему так? Вот когда приходишь в дом к православному человеку, то у него вся стена увешана иконами. Друзья, мы против икон, мы однозначно считаем это неправильным, но иногда приходишь к нашему баптистскому, такому сказать, подростку, и у него вся стена увешана фотографиями футболистов. Я думаю, лучше бы он иконы повесил туда. Друзья, вот почему так? Почему мы окружаем себя людьми, которые в этом мире что-то значат? Почему? Я еще раз скажу, наш семинар был назначен на молодежи, поэтому больше обращаюсь к молодежи. Почему молодежь абсолютно легко разбирается в современных каких-то артистах, там, музыкантах и так далее, и она абсолютно не разбирается в тех людях, которые действительно для Царства Божия что-то делают? Я Петру Косиченко рассказал этот пример про то, как я в церкви провел эксперимент, и он говорит, Денис, ну ничего себе у вас церковь, никто не знает миссионеров. Я говорю, Петр, вот проведи эксперимент в любой церкви, в какой хочешь. И он говорит, хорошо. И он в одной крупной церкви, где почти 300 членов церкви, очень много детей, вот так весь зал забит детьми, и он решил провести этот эксперимент и сказал, дети, кто знает, сколько у нас миссионеров в братстве? И дети стали гадать, кто сказал 10 тысяч, кто сказал 2, но еще не гадали, никто ничего не знает. В конце концов он сказал 400. Назовите хотя бы одного. И он мне потом звонит, говорит, Денис, ни один не назвал ни одного. А почему? Почему? Друзья, но если этих же самых детей спросить, назовите известных футболистов, они назовут, согласитесь, да? А почему так? Друзья, есть люди, вот люди формируют наше окружение. Вернее, наше окружение формирует нас самих, я прошу прощения. Кем мы себя окружаем? Кем мы окружаем себя? Вот я расскажу про нашего подростка одного. Он прочитал книгу, по-моему, Билла Гейтса, это самый богатый человек в мире, известный предприниматель, основатель компании Microsoft. Он прочитал эту книгу, подошел ко мне и говорит: Денис, все, я хочу стать программистом, я хочу стать богатым человеком, хочу быть бизнесменом. Вы знаете, он так воодушевился этой книгой, я думал, что с ним делать. Говорю: Давид, слушай, вот возьми книгу, почитай. Это книга о Хадсоне Тейлоре, это миссионер в Китае. Знаете эту книгу, да? Он ее прочитал, приходит, говорит: Денис, хочу быть миссионером в Китае. Друзья, вы знаете, на самом деле огромное влияние оказывает те книги, которые мы читаем, те люди, которые нас окружают, то общество, в котором мы общаемся. Посмотрите, как написано, которые отступили от истины. То есть есть люди, отступившие от истины, есть люди, которые далеки от истины, есть люди, которые к истине никакого отношения не имеют. Если мы будем общаться с ними, что это происходит, друзья? Что происходит? Разрушает в некоторых веру. Я однажды с подростками проводил беседу на тему «Дурные сообщества развращают добрые нравы». Помните такой текст, да? И там написаны такие слова: не обманывайтесь, дурные сообщества развращают добрые нравы. И мы обратили с подростками внимание на слово «не обманывайтесь». Что значит «не обманывайтесь»? То есть человек думает, что дурные сообщества, они в принципе развращают добрые нравы, но не в моем случае. Вообще, друзья, вы знаете, что люди, они считают, что они живут исключениями. То есть, да, конечно, вот так делать правильно, но конкретно в моем случае можно поступить по-другому, да? Все люди считают себя исключениями. И в данном случае вот эти братья, которые считали, что дурное сообщество, в котором они находятся, оно дурное в принципе, но оно на них не повлияет, апостол пишет: не обманывайтесь, оно влияет и развращает добрые нравы. И эту тему я провел среди подростков, и у нас была одна девочка, она поднимает руку, и она говорит: дядя Денис, у меня к вам вопрос. А если в этом сообществе все мои друзья, то что? Я ей говорю: Сонечка, не обманывайся, дурные сообщества развращают добрые нравы. Она говорит: а если я хочу сама повлиять на это сообщество, и хочу я его изменить, как? Я говорю: не обманывайся, дурные сообщества развращают добрые нравы. Она говорит: дядя Денис, ну вот если я много-много молюсь и пощусь, и у меня много сил, чтобы изменить. Я говорю: Сонечка, и тогда все дети хором: не обманывайся, дурные сообщества развращают добрые нравы. Друзья, вот нам иногда кажется, что это слово «дурные сообщества развращают добрые нравы», это слово, оно правильное, оно веское, оно относится вот к нему или к нему, но ко мне нет, потому что я же много молюсь, я же сильный человек. Ко мне, но никак не относится. У нас в церкви однажды была пятница, когда мы молились о лжеучениях и заблуждениях, и я спросил: братья и сестры, а вы верите, что наша ейская церковь может уклониться в лжеучение? Вы в это верите или нет? Они говорят: в смысле? Я говорю: ну вот мы молимся, чтобы церковь Бог сохранил от лжеучения и обольщения. Вы верите в то, что наша церковь может уклониться в лжеучение и в обольщение? Он говорит: нет. Я одного брата поднимаю, говорю: брат Артем, вот ты лично веришь, что ты можешь стать еретиком и лжеучителем? Нет. А ты веришь, что я могу стать? Нет. Тогда зачем мы молимся об этом? Зачем мы молимся о защите церкви от лжеучения и обольщений, если наша церковь, она принципиально не способна впасть в ересь? И тогда они говорят: знаете что? Ну много же церквей в мире-то, как бы за всех надо молиться. Друзья, а вот у меня вопрос к вам. Вот вы верите, что ваша Воронежская церковь может быть... ну, заражена лжеучением. Вы верите в это вообще? Вот допускаете эту мысль, что это возможно? Вы допускаете эту мысль? Вот, друзья, это хорошо. Вы знаете, очень многие люди, они не допускают, что во мне может вера разрушиться. И поэтому они абсолютно легко допускают общение с людьми, отступившими от истины. С различными греховными людьми, с еретиками разными, с разными людьми, которые ведут пагубную жизнь какую-то. Наша молодежь иногда не видит ничего плохого, если они достаточно много времени проводят в обществе совершенно неверующих людей. Ну что здесь особенного? Что здесь плохого? Друзья, они считают, что, ну да, пусть это люди такие, но я-то точно устаю. Друзья, посмотрите, разрушают веру кто? Сообщество людей, которые отступили от истины. Поэтому вторая тема, о которой я хотел бы сегодня поговорить с вами, это о том, чтобы нам больше общаться, как Давид пишет, к святым и к дивным, которые на земле, к ним все желание мое. Чтобы наша молодежь была окружена примерами людей веры. Почему, друзья, у нашей, опять-таки, молодежи, но я еще расскажу, что семинар был на молодежь рассчитан, почему у нашей молодежи ценности меняются, почему у них меняются система ценностей, почему у них меняются ориентиры в жизни, друзья? Да потому что они окружены обществом, которое навязывает эти ориентиры. А мы с вами часто не предоставляем возможности находиться в обществе, которое имеет внутри себя другие ориентиры. Итак, друзья, давайте прочитаем стих еще раз. Которые отступили от истины. Смотрите, давайте еще прочитаем чуть выше. 17 стих. «И слово их, как рак, будет распространяться. Таковы и мне, и Филит, которые отступили от истины и разрушают в некоторых веру». То есть вот эта фраза «слово их, как рак», к сожалению, так часто бывает. Человек был верующий, все было хорошо, а потом стал общаться в компании в какой-то, и стал что-то смотреть, что-то читать, с кем-то иметь близкие общения, а потом человек потерял веру. Вы знаете, самый сильный случай потери веры, который я знаю, я расскажу этот пример и закончу этот раздел, этот пример, в который очень трудно поверить. В одной церкви был проповедник, хороший брат, хороший проповедник, действительно хороший. Друзья, через несколько лет я узнаю, что этот человек не просто стал неверующим, друзья. Нет, этот человек стал язычником. То есть он поклоняется русским богам, Перуну, там, кто еще там русские боги у нас там были всякие, там вот эти, а? Да, Ярила там, да, и все эти трудновыговариваемые имена. Друзья, то есть вот эти, то есть он реально дома создал капище, он реально им поклоняется, он реально служит этим богам, друзья, в прямом смысле, при этом он был проповедником Евангелия в течение многих лет. Как это возможно? Как это реально? Ну, такое ощущение, что это как будто бы какая-то выдумка. Но на самом деле это правда. И когда стали вникать в эту историю, оказывается, что все через влияние людей. Он познакомился с людьми, стал с ними общаться, стал с ними разговаривать, стал вникать, читать их литературу, стал посещать их определенные вот эти вот сборища и так далее, и так далее. И потихонечку, друзья, слово разрушает в некоторых веру. Друзья, это слово говорит о том, что этот процесс происходит не быстро. Вы видели, как рушится дом? Он же не рушится в одночасье. Дом стоит годами. То там немножко, то там немножко, то там, то там. Потом он рухнул. Но процесс разрушения иногда занимает десятилетия. Друзья, вот слово как рак, пускающий метастазы, распространяется, да, и потихонечку выедает веру изнутри, и в конечном итоге человек теряет веру. Пусть нас Бог благословит, друзья, чтобы вот этой причины у нас не было. Помните, в самом начале я говорил о том, что люди, теряющие веру, они считают, что они потеряли веру по причине искушений, по причине соблазна, по причине каких-то материальных трудностей. На самом деле нет. На самом деле люди теряют веру или по причине, как мы говорили до этого, отвержения совести, или по причине, как мы только что поговорили, общения с людьми, отступившими от истины. Сделаем перерыв на участие и после этого продолжим.